С этого понедельника до того четверга. В утреннем развороте Татьяна и Орех. С 9 утра до 11 дня.
Дело было как-то ночью за улицей села.
Мы выскажем вам свое фе.
Мы примем ваши твердые знаки внимания.
Фельгенгауэр и Антон. Не боги, горшки разжигают.
И с тех пор у нас в деревне каждый третий индуист.
Привет, Татьяна.
Здорово, Орех.
Во-первых, надо представиться, наверное, все-таки, кто... Тут поздравили одного из ведущих этой программы с дебютом.
Причем не меня, что странно.
Да, я вообще недавно в эфире, вот, и я волнуюсь очень, поэтому я... Меня зовут Антон Орех. Я очень волнуюсь, я недавно в эфире, вот буквально первый... Как сложится в ближайшие два часа, понятия не имею, вот поэтому очень надеюсь на поддержку Татьяны.
Если что, вот. Я подскажу тебе, что здесь происходит в утреннем развороте.
Ну как, что, там какие-то вот люди будут приходить, ты говоришь, кто они, значит, что, как бы.
Это обязательно. Еще иногда я объявляю погоду, ты не пугайся, ладно?
Там приметы, солнце зашло.
Да, 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 и это тоже. Еще иногда новости будут.
Вот, хорошо, у нас одна Татьяна, вторая Татьяна Оля Рябчикина.
Да,
ну что, давайте, поскольку хихоньки-хахоньками, но за три года моего отсутствия в утренних разворотах абсолютно ничего не изменилось, чему я врад.
У нас хэштег стабильность.
Хэштег не меняется. Ну давайте, у нас экономика, да, давайте вот мы с нее начнем. Потом Лев Моисеевич с газетами пойти. Ой, слушайте, ностальгия была. Даже вставать сегодня было легко. Ладно, хорош трепаться к делу.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Доброе утро. В студии Татьяна Кузнецова. В начале о происходящем на биржевых площадках. Единой динамики сегодня на биржах нет. В Токио Никей снижается. Потери почти процент. Примерно такие же потери у Топикс. Основной причиной снижения котировок в Токио можно назвать укрепление позиции иены. В чем не заинтересованы крупные японские компании, которые ориентируются в основном на экспорт. А вот на гонконгской фондовой бирже торги проходят на зеленой территории. Индекс Хансен в плюсе на 0,37. Чуть больше завоевал индикатор ИИЧ крупных предприятий материкового Китая. Потеплению на рынке помог подъем на финансовом рынке США, где в минувшую пятницу индекс Доу Джонса обновил исторический максимум. В то же время давление на рынок оказывает заявление Народного банка Китая, который пообещал сохранить курс на сдержанную монетарную политику, усилить контроль над рынком недвижимости. На этом фоне минусовую зону потянуло акции девелоперских компаний, отрицательной динамикой также охвачены активы, связанные с транспортным и страховым секторами. Китайские индексы снижаются. Шанхай Композит на 0,02%, Чжэнь Компонент на 0,16%. Худшие показатели отмечены среди нефтяных компаний, производителей судов и акций особых экономических зон. Германия может смягчить позицию по второму списанию долгов Греции. Такой подход позволит греческой экономике избежать депрессии. Европейским государствам следует сделать все возможное, чтобы обеспечить приток капиталовложений в Грецию, но повторное списание задолженности может оказаться неизбежным и в этом случае, отмечают экономисты. На прошлой неделе аналогичную точку зрения высказал Международный валютный фонд, заявивший, что европейским странам, возможно, придется рассмотреть новые меры смягчения долгового бремени Греции, которые, по всей видимости, столкнется с нехваткой финансирования в размере 11 миллиардов евро. Реструктуризация госдолга Греции в прошлом году стала самой масштабной. В истории частные кредиторы потеряли более половины процента от номинальной стоимости вложений в греческие гособлигации, что позволило сократить госдолг примерно на 100 миллиардов евро. По мнению некоторых экспертов, правительство Ангелы Меркель требует непосильной экономии от стран юга Европы, которые пострадали от кризиса сильнее всего. Российское правительство внесло в Госдуму проекты двух законов, которые должны заставить собственников сельскохозяйственных земель или продать участки, или использовать участки по назначению. Об этом пишут сегодня «Ведомости». Законопроект предусматривает изменения в налоговом кодексе и предполагает увеличение налога на неиспользуемых сельскохозяйственных земель с 0,3% от кадастровой стоимости до 1,5%. Второй закон меняет порядок исчисления штрафов за неправильное использование земель. В настоящее время штрафы не зависят от площади и кадастровой стоимости участка, а законопроект увязывает размер штрафа с процентами от кадастровой стоимости. Законы коснутся также строительных и девелоперских компаний, выкупивших земли для строительства. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 33 рубля 10 копеек, евро 43,74.
Это были новости экономики в программе «Эхономика».
Заводи мотор, поехали!
Реклама.
Будьте любезны, мне 14,2.
Пожалуйста, следующий.
А я возьму 10,6, пожалуй. Можно?
А унесете? Тогда можно. Следующий.
У россиян 1967 года рождения и моложе теперь есть возможность выбрать соотношение страховой и накопительной частей пенсии по обязательному пенсионному страхованию. Выбирайте и подавайте заявление в Пенсионный фонд России. Пенсионный фонд России.
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-0551, 959-0551. Мы будем рады помочь вам.
И Боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет.
Да ведь других нет.
Вот никаких и не читайте.
Лев Гулько. Каждое утро читает в развороте другие газеты.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, Лев.
Доброе утро. Хотя, почему другие?
Хотя почему доброе?
Хотя почему другие?
Хотя почему
нет,
утро?
Почему? Утро всегда должно быть добрым. Значит, я вас сразу порадую.
Прямо сразу?
Да, качество арбузов и дынь, которые продаются на бахчевых развалах столицы, гарантировано, об этом пишет газета.
А это после дня ВДВ, там ребята, говорит, покупали арбузы, то есть они уже бутылки там даже
купили. ВДВ.
Не, им раздавали бесплатно арбузы.
Да, мы наблюдали этот процесс.
Правильно, кстати.
Вот, в этом сезоне в столице будет продано порядка 300 тысяч бахчевых культур. А об этом заявил исполняющий обязанности руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексей Немирюк. Вот, по словам главы департамента, покупать арбузы в точках, которые находятся на территории Москвы, прошли все процедуры, имеют все документы, безопасно.
Лев, а вот я подумал, если, допустим, одеть берет и полосатую десантную одежду, может быть, нам бесплатно будут выдавать качественные дыни?
Нет, Андрюш,
нет, нет, думаешь, нет?
Нас распознают по глазам.
Лев, кстати, попытался уже сегодня.
Да, но берет. Лев,
ну, старайтесь лучше, пожалуйста.
Ну, там морская пехота. Морская пехота, да.
Морская пехота. Дальше рассказываю вам истории, как, собственно, обычно это делаю, и нашим радиослушателям. Газета «Московские новости». Фонд «Подари жизнь» оплатил 23-летнему донору костного мозга Юлии Ковалевой дорогу из Челябинска и проживание в Москве. Девушка решила пожертвовать свои стволовые клетки для трансплантации больным детям, но по закону, ей придется отдать государству 13% от той суммы, которую благотворительный фонд потратил на ее содержание в Москве.
То есть девушка сама должна заплатить.
Да, таков закон. Они за нее, конечно, заплатили эти 13%. Но таков закон. Вот, а вообще она первый в России неродственный донор костного мозга, обычно у родственников же, да. А поделиться своими клетками девушка решила, когда пришла на станцию переливания крови, и вот она утвердительно ответила на вопрос анкеты, не хотите ли вы стать донором костного мозга. А мало того, она, так сказать, обычно еще, так сказать, есть иностранный донор, она еще отечественный донор первый. Вот по словам члена правления фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой, ситуация с трансплантацией костного мозга в России сейчас находится в серой зоне. Она не отрегулирована законодательно. Клиника делает трансплантацию бесплатно, но поиск, переезд и проживание государства не оплачивает. Сейчас в России слишком мало зарегистрированных доноров, и их данные разрознены. Случай с Юлией уникальный. Для того, чтобы понятие оплачиваемого поиска закрепилось законодательно, нужно не только признать, что российские врачи проводят подобные операции, но и выработать единую позицию относительно регистра доноров.
Интересно, это один из вопросов. Иностранный донор, он тоже платит налог? И какой?
Вот, видимо, да.
Не произноси вслух иностранный донор, потому что сейчас депутаты Госдумы решат запретить их.
Иностранных доноров?
А у них же аллергия на слово «иностранный». Не должно быть вообще ничего иностранного.
Нет, просто это может случиться с каждым, поэтому депутаты Госдумы тоже не
застрахованы. Если первый человек у нас родственник, который жертвует фонд в банк данных вот таких костного мозга, свой, как говорят, биоматериал. Просто интересно, как это вообще работает.
Регистр дал бы возможность... Ну, пока вот в серой зоне все это находится. Вот регистр вот этот дал бы возможность не только подобрать подходящего донора по базе, но и связаться с ним, провести расширенное типирование и полное обследование в сертификационных клиниках или центрах, где также можно было бы забрать его клетки в уверенной фонде. Клиники, которые занимаются трансплантацией, в свою очередь должны иметь оборудование, лекарства и медперсонал, оплачивать донорам проезд и проживание в случае, если те приезжают из регионов. Это все должно быть. Uh-huh. Пока что это, к сожалению, вот такой налог на мозг, как назвал публикацию газеты «Московские новости». Даже тоже дальше история, тоже, в общем, довольно любопытная, поскольку Сергей Шойгу съезжает с Арбатской площади, об этом пишет журнал «Итоги». Информация о том, что утвержден проект Национального центра управления обороной государства, в столице уже подыскивается место под грандиозную стройплощадку, появилось еще в конце мая, буквально на днях на Ржевском испытательном полигоне под Санкт-Петербургом, где проходила выездная коллегия военного ведомства, собственно, Сергей Шойгу доложил, мы приступили к созданию такого центра. И поскольку быстрота реакции и масштаб личности нынешнего министра обороны хорошо известны, сомнений быть не может. Работа будет сделана и уже делается. За кадром остался один вопрос, где же эта улица, где этот дом. У итогов есть ответ. На Фрунзенской набережной 22, в бывшем здании главного штаба сухопутных войск, помимо вот Национального центра управления обороной государства, в 2015-м сюда с Арбатской площади передислоцируются министр обороны со всеми заместителями и аппаратом, а также основные подразделения генерального штаба.
А те то красавцы, разные... которые на Фрунзенской, сейчас они куда переедут? На Арбат?
Где-то.
Ну, там же есть же кто-то.
Там нет.
Он там вроде не пустует.
Я скажу. Значит, почему этот центр...
Лишним не будет.
И новую резиденцию...
Люблю, когда народ тусует. Эти сюда.
Вот, послушайте, почему и новую резиденцию министра обороны выбрали именно здание главного штаба сухопутных войск?
Там отличный вид на речку.
Там вообще классное место. Министерство... И давно причем. Министерство обороны итогом назвали сразу несколько резонов. Во-первых, с некоторых пор на Фрунзенской 22 стоит... Фрунзенская 22 почти полупустая. Сухопутчики во главе с главкомом переехали в Академию Фрунзе. На старом месте остались только Рособоронпоставка, еще несколько незначительных структур. Во-вторых, затевать новую стройку не было никакого смысла, поскольку бывший сухопутный главкомат – это целый комплекс из 10 монументальных сооружений. Там же двор еще большой. И плюс подземные 80 метров. Так что за глаза хватит.
Значит, я думаю, что мы как журналисты... Вот мы и разворачиваемся, если вы обратили внимание. Я считаю, что мы как журналисты, конечно, должны провести расследование. Во-первых, куда делась Академия Фрунзе, вместо которой переехали сухопутчики, освободив полздания на Фрунзе. И куда делась вот эта вот загранпоставка, которая заселилась на Фрунзе, пока сухопутчики переезжали туда, освободив полздания. И почему в связи с этим у нас перерыто на Арбатской площади и сняли весь асфальт. Вот как это связано
с переездом? Как это все связано с делом оборонсервиса?
Вот, я думаю, что тут есть вообще, есть над чем подумать.
Есть, точно. Тут,
я думаю, что это к выборам, в принципе, роют землю. Потому что выходишь из метро сразу, оп, ну
а
так.
А там вот. Все землю роют.
Я, ну, обычно, знаешь, вот я иду на работу, у меня уже привычный шаг. Идешь, ну, многие годы идешь, уже знаешь, там, где ступенька, где что-то, так раз, нога, раз проваливается. Они выкопали там яму полметра. Уже нет ничего.
И роются там дальше.
Оказывается, есть объяснение.
Ищут клад.
Да.
Ну, я подземные 80 метров, все же сказали. Извините, пожалуйста.
Нет, простите, я продолжу, в общем, на ту же тему. Бывший министр обороны, а ныне безработный Анатолий Сердюков, по-прежнему пользуется служебным автомобилем своего бывшего ведомства, пишет «Известия». Его черный «Мерседес» с госномером R480RX не раз светился, в кавычках, возле здания Следственного комитета. В этом же автомобиле экс-министр неоднократно приезжал на улицу Усачева в Москве, где находится главный офис госкомпании «Ростехнологии». В базе штрафов ГИБДД на этот автомобиль значатся штрафы на почти 5000 рублей за превышение скорости.
Ну, по сравнению со всем остальным, что там значит.
Иногда Сердюков...
Плюс-минус 5000 рублей на штраф.
Иногда Сердюков передвигается на автомобилях с другими госномерами серии СМР. Служебный автомобиль действительно находится в распоряжении бывшего министра обороны, рассказал известным офицер главного автобронетанкового управления. Есть соответствующее распоряжение Сергея Шойгу, дающее ему право пользоваться автомобилем, оборудованным спецсигналами. Экс-министр обороны пользуется служебным автомобилем на общих основаниях, которые распространяются на категорию лиц, имеющих заслуги перед военным ведомством. У него ого-го, какие заслуги.
Мы тоже можем, кстати, претендовать. Мы точно так же имеем заслуги перед военным ведомством. У нас есть программа «Военный совет», программа «Арсенал». Что?
Так причем мы-то? Мы-то Сергей Александрович Бунтман.
Не, ну я имею в виду, мы как коллектив.
Конечно.
Может, Сергей Александрович подбросит нас
всем
бронетанки тоже.
Всем, что ли, дадут пользоваться?
Не, ну сказать, Сердюкову есть бронетанковое управление, выдало ему вот...
Вообще, я хочу сказать, если в бытность министром под парами Сердюкова ставили два автомобиля, Мерседес и БМВ, со сменными водителями, то теперь он может пользоваться только одним автомобилем и по предварительной заявке.
Знаешь, он приедет на Арбатскую площадь, ну, по привычке. Сосветить, как это, номера светящиеся.
А там казино.
А там нет, нет, нет. Ну, скажешь, куда? Они на Фрунзенской.
А там опять восстановленный фонтан.
Ага, ой,
между прочим.
Фонтаны, господи.
Там фонтан был когда-то.
Плыл.
Да, мягко перетекаем в другую тему. Собянин выйдет к людям. Это, собственно, заявил «Ведомостям». Он будет встречаться с избирателями в роли кандидата. Встречи будут проходить в нерабочее время. По вечерам. Считаю, что нужно обязательно встречаться с избирателями, и я предполагаю это делать, сообщил в РИО мэра Москвы Сергей Собянин «Ведомостям». По его словам, это сигнал для населения, что кандидаты хотят с ними советоваться, хотят их слышать. После такого общения какие-то проблемы могут решаться быстрее и эффективнее. По словам Собянина, встречи будут с жителями города по месту их жительства, со студентами, профессиональными образованиями. Также он обещает проводить консультации с партиями и общественными организациями, которые его поддерживает. График встреч вот тут здесь есть.
Прилагаю.
Я вообще должен сказать, что для человека, который выйдет к народу раздавать обещания, должность под названием в РИО как-то не
надо... А он идет не как в РИО. Он идет как кандидат.
Не, а почему ты думаешь, что обещание? Он будет,
ну, что ж, будет он?
Выслушивать.
Нет,
будет.
Там же на самом деле вся история в чем во время встречи с избирателями. Не то, что ты к ним выходишь и говоришь, я сделаю Москву такой-то, такой-то и такой-то. А то, что к тебе подходит целая толпа, говорит, послушайте, и вот у нас в дворе...
Ну, он в конце говорит,
он такой,
хорошо.
Спокойно, ребята, совсем разберемся, я вас услышу.
Так они все так выходят, нет?
Ну да.
Кандидаты.
А мы обсудим это, кстати.
Одинаково.
После 10 часов обязательно,
там будет эта темочка у нас.
Да, дальше есть такой большой блок, который связан, так сказать, с межнациональными отношениями. Здесь у нас, и не только здесь, националисты втягиваются в торговые отношения, пишет газета «Коммерсант». В Москве и Санкт-Петербурге вчера прошли так называемые русские зачистки, акции националистов по устрашению приезжих под видом проверки документов на товары и право торговать. В столице представители русского движения «Русские» под руководством члена Координационного совета оппозиции Николая Бондарика попытались провести рейд на рынке у станции метро «Водный стадион», но к лоткам их не пустил ОМОН. В Петербурге праворадикалы все-таки смогли проверить несколько торговых точек с дынями и арбузами. Акции решено продолжать, не исключено, с помощью казаков.
Вот я ждала, когда же вот, еще про казаков-то.
Ну, правда, так сказать, тут
не хватало же чего-то, да? Казаков как раз и не хватало.
Выполнял свою настоящую работу.
Слышал, как Путин в пятницу сказал, что не исключено, что у нас появится целый казачий вуз. Так что,
ну и ладно.
Такие сертифицированные.
Как бабу сечь, спорить будет.
Ну, ладно.
Не, ну у них так вот. Домострой серьезно, там, в общем, все народ подходит к этому.
Да.
Баба, она место знала свое, сечь ее.
Дальше газета «Новое известие». Журналисты хотят наказать за разжигание ненависти к мигрантам. Общественная организация «Центр межнационального сотрудничества» обратилась в Генпрокуратуру с требованием привлечь к ответственности журналистов за разжигание ненависти к мигрантам. Поводом стала статья, опубликованная в пятничном МК и посвященная событиям на столичном Матвеевском рынке. Главный редактор МК Павел Гусев считает обвинение в разжигании ненависти необоснованным. Сотрудники вот этого «Центра межнационального сотрудничества» утверждают, что журналист газеты Дмитрий Попов разжигает по отношению к выходцам с Кавказа и из Центральной Азии. Претензии возникли к опубликованной в пятницу статье «Национальный ответ» об избиении полицейского на Матвеевском рынке. Автор материала весьма резко отзывается о тех, кто постоянно твердит о толерантности, о том, что у преступности нет национальности, о том, что не надо поднимать национальный вопрос. Вот Центр межнационального сотрудничества в связи с этой публикацией обратился в Генпрокуратуру. Мы не сомневаемся, что преступники, вне зависимости от своей национальности и вероисповедания, должны нести заслуженные наказания, но за преступления, совершенные конкретными лицами, не должны отвечать все представители данной национальности, говорится в заявлении. Это его, вот Дмитрия Попова, точка зрения, он имеет право ее высказать, заявил в беседе с «Новыми известиями» Павел Гусев. Он обвинил общественников в попытке пропиарить себя на громкой теме. То, что центры, которых сейчас полно на каждом шагу, пишут заявление в прокуратуру, еще не значит, что дело заведено. На то они и нужны, всякие центры и организации, чтобы на кого-то жаловаться. Поводом для обращения в прокуратуру могут быть только призывы к конкретным действиям. Это говорит Новым Известиям директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский. По его словам, российские законы не позволяют наказывать тех, кто публично признается в нелюбви к кому-либо или призывает к порядку всех и вся. А для межнационального спокойствия гораздо опаснее выпады против конкретных личностей, чем против всей нации.
Интересно, все-таки что больше разжигает межнациональную рознь? Публикации в МК или создание палаточного лагеря во всех регионах России? Я понял, да, это не смешная шутка.
Это очень грустная действительность. Но тему эту мы тоже обсудим после 10. Это был анонс того, что мы обсудим после 10.
В общем, палаточные лагеря и тема мигрантов – это не только наша проблема. Это проблема, в общем, уже общеевропейская, где тоже существует все это дело.
На Трафальгарской площади уже поставили для вьетнамцев.
Да, а в Британии даже есть так называемый секс-джихад. Там, в общем, тоже было дело такое жуткое совершенно.
Даже страшно
представить, что они делают. Которые не очень, как бы, об этом не очень рассказывали, как пишут журналисты, для того, чтобы не разжигать. Не дай бог.
Но мы не будем так что подробно.
Вот такая история в Британии.
Секс-джихад по-британски.
Да.
Это...
В «Новой газете», кстати, пишут, вот там побывал журналист в этом депортационном лагере. Станет ли меньше нелегальных мигрантов благодаря устроенному в Москве депортационному лагерю? Зона приема на двух страницах, на второй и третьей. Цитата, называем это спецприем, не тюрьма, но не лучше. Такой специальный репортаж корреспондента «Новой газеты». Дальше «Независимая газета» возвращается к шоколадной войне России с Украиной, которая, как считают эксперты, может разделить СНГ на несколько маленьких СНГ.
Как это
называется? СНГушек.
СНГушек, да. Киев вообще возглавил противодействие ряда стран Содружества в Москве. Начавшаяся ровно неделю назад Украина-российская шоколадная война, в отличие от всех прежних торговых споров, вылилась в политические противостояния в масштабах СНГ. Россию, как ожидалось, поддержали партнеры по таможенному союзу Казахстан и Белоруссия. На стороне Украины неожиданно сыграл Таджикистан. А вскоре к нему может присоединиться и Молдовия.
Они как основные поставщики бензопилены?
Наверное. В Киеве снова вспомнили об идее десятилетней давности о превращении Украины во второй альтернативный российскому центр влияния.
А в СНГ. Виктор Андреевич Ющенко, да, у него со временем была
да.
идея.
Ну вот Ющенко, Онищенко, Порошенко...
Все это один народ же.
Все на О.
Мы же все одни конфеты.
Да.
Что?
Да. Я, кстати, очень люблю конфеты Рошен. Они очень вкусные.
Сегодня, кстати, как пишет, по-моему, «Вечерняя Москва», возобновятся опять переговоры о поставках. Может быть, опять будет.
Конфектов.
Да, конфеты.
Мне кажется, вот... Хочу нет, я, вот, я такой свой коротенечко. Вот,
давай.
По конфетам. Я, ну, наверное, я тоже был на Украине, ел конфеты, но как-то не всматривался в этикетки.
Рошен это был или не
то
Рошен?
То есть теперь, ну да, теперь я узнал, что есть такая фабрика, которая... Они сделали прекрасную рекламу. Я вообще иногда подозреваю нашего санитарного врача в таком, как это, вирусная реклама называется.
То есть проты... главного санитарного врача в вирусной рекламе, это очень изящно.
Шпроты,
Плейсмент.
Это плодок. Один ходячий продукт плейсмент.
Продукт.
Продукт
плейсмент.
О, продукт принесли.
Приходит вот в эфир, допустим, и плейсмент осуществляет разного продукта.
Да, сам того не подозреваю.
Народ тянется уже к этой конфете, уже ищет и высматривает, нет ли, не осталось ли
там, да. А вот любопытная история в РБК Дейли. Всего 22 часа потратил 29-летний бельгийский программист Майкл Смитс на разработку игры Snowden Run 3D. Теперь владельцы телефонов, внимание, с операционной системой Android.
Это я.
В Самсунге, да?
Это я. Нет, это не Samsung.
Это не я.
Samsung.
Не, ну, не Samsung, но Android.
Ну, Android.
Ну, Android, да.
Смогут побывать в шкуре агента бывшего ЦРУ, скрывающегося от врагов в аэропорту
Шереметьево. Да, я угадаю. Они будут есть хачапури и читать преступления и наказания.
Не знаю. Правда, российские разработчики невысоко оценивают...
Хачапури в 3D, это классно.
...плод трудов господина Смитса. Но он сам не скрывает, что изготовил эту игру ради будущих... проектов. Вообще он родился в небольшой провинции Бельгии, куда его семья эмигрировала из Италии в 50-м. Программированием он увлекся в 8 лет благодаря компьютеру Commodore 64, который получил в подарок. 4 года назад он основал компанию, специализирующуюся на производстве телефильмов. Но из-за финансовых проблем ему не удалось продать свой первый продукт – комедийный сериал о рассеянном арабском ученом-ядерщике. В исполнении самого Майкла, работающего в Министерстве обороны США. А в 2011-м Смитс начал писать предложение приложение для Android Market. Вот такая вот интересная. Он, кстати, немножко перепер нашу полечку на родной язык. Как говорится, разработчик решил, что может сделать продукт значительно лучше и создал клон игры Temple Run. Вот. Эта идея озарила Смита после того, как он изучил несколько простых игр, главным героем которых был бывший сотрудник ЦРУ.
Спасибо, Лёва.
Вот хромовый забег идеально вписывается.
Спасибо. Мы газеты почитали. Да? Спасибо, Лёва.
Теперь новости послушаем.
Александр Александрович Пикуленко. В утреннем лихом развороте на ручнике. Врубает пятую и вырубает остальных.
Моя смерть ездит в черной машине с голубым головником.
Так, ну пора уже, наконец, прошло полчаса разворота, еще народ про свои гаджеты ничего не знает. СМС +7 985 970 45 45, твиттер аккаунт вызван. Пока так.
Антоха, за три года все же все выучили.
Нет, не все. Это те, которые по ночам не спят. Вот они выучили все равно. Они лучше нас знают.
Звони нам на длинный номер.
Вдруг кто? Нет, вдруг нет. Нет, ну нам постоянно тут voice call. Звонят нам на смс-очный. Все, у нас Сан Саныч пришел. На Сан Саныч мало времени.
Здравствуйте, доброе утро. Я сегодня такой счастливый человек. Я, как вы знаете, люблю автомобили во всех их проявлениях, а в автомобиле быстрые я люблю еще больше. И вот я вчера провел весь день на гоночной трассе. Я любовался людьми, которые умеют быстро ездить на автомобилях, причем на настоящих, мощных. Раньше, чтобы мне на это все посмотреть, надо было лететь к черту на рога.
Как ты мучился, летя туда, в
Европу,
Германию.
Да, понимаешь, а тут вот у меня...
Нелегкая журналистская судьба.
Нет,
постоянно забрасываю в Монте-Карло.
Я могу сказать, что у меня совершенно другое ощущение, когда это все происходит здесь. Вот мне как-то вот внутренне гораздо приятнее смотреть на это в окружении соотечественников, людей, которых я знаю, там хочешь, мало кого знаешь, а тут все свои.
Когда гора Магомед наконец приехала.
Конечно,
уже.
Приехала гора. Два человека, которые самые популярные были на протяжении двух дней на гонках ДТМ. Это немецкий национальный чемпионат приехал. Там такой вот. Это наш гонщик Формулы-1. Теперь пока бывший Виталий Петров и наш президент Владимир Путин. Ну, Виталий Петров, понятно, за него люди приехали поболеть. Он демонстрировал свое мастерство, покатая на гоночном автомобиле «Мерседес». Там журналистов, гостей, такое гоночное такси было. Как известно, в ДТМ участвуют три марки. Это «Мерседес», «БМВ» и «Ауди». То есть сразу налет элитарности на эти гонки. Вот. А по поводу Путина. Все было хорошо. Гонщики гонялись, зрители смотрели. Все происходило действо, идет квалификация. Ну, это так мероприятие, когда надо выставить автомобили на стартовой решетке. Кто быстрее, тот первый, кто медленнее, тот последний. Вдруг все останавливается.
Вы мне так это рассказываете, как будто бы я не знаю, что такое квалификационный заезд.
Честно. Все останавливается.
Ну, это тот же самый разговор, зачем я называю номер СМС.
Слушай, вот. Хорошо. И что, останавливают квалификацию?
Все, останавливают квалификацию, четвертую секцию квалификации останавливают. Почему? Оказывается, взлетел Владимир Владимирович после беседы с овощами.
И все должны были сесть.
И все должны сделать два раза ку.
А откуда он взлетел?
А он с Селигера взлетел. А
причем есть машина на четвертом.
Дело в том, что когда идет, летает вертолет над трассой, потому что идет прямая съемка.
А оттуда лучше видно, что
вот. А им проще остановить прямой эфир, чем облететь как-то с другой стороны. Ну, Антон, что ты,
понимаешь?
Пролетающие мимо стерхи могли задеть этот вертолет.
Причем окружающие меня люди, знаешь, там «Automotor und Sport» сразу появляется, значит, Путин прекратил там гонки. То есть все. Наша как-то пресса скромно промолчала, они далеки от этого.
Привыкли просто.
Да, привыкли. Вот. Причем, знаешь как, больше всего, вот как-то, ну, у нас всегда, значит, вот как-то перед немцами стыдно. Да плевать я хотел на немцев. Я себя почувствовал оплеванным. Почему? Объясните мне. Мы гоняемся вот здесь, внизу. Он летает там вверху.
Он гоняется там наверху.
Да.
Сам с собой.
Ребята, для этого же нам пообещали, что вертолеты там купили, чтобы мы не пересекались. Ну почему вот такое замечательное мероприятие?
А вообще, это же, на самом деле, это же гениально. Смотрите, мы привыкли, что перекрывают все, да, потому что едет кортеж. Но специально для этого есть вертолетный парк, но по-прежнему все перекрывают на земле. Как? Где логика?
Причем вот она, причем прямая, потому что он там.
Причем на земле перекрыли то, что за предел трассы не выезжает. Там какое-то локальное мероприятие. Все собралось на автодроме. Все жужжит себе, знаешь, в кругу, в узком кругу заинтересованных людей. И на тебе, до нас докопались. Вообще это, конечно. Но я должен сказать, что гонка была интересная. Народу понаехало.
Мы сделали еще интереснее. Ты понимаешь, это и есть вирусная реклама.
Конечно,
я еще раз говорю, это все вирусная реклама. Понимаешь, ну ДТМ и ДТМ. Ну, про это, как ты правильно сказал, это интересно узкому кругу людей.
Ну, 40 тысячам всего-навсего.
А мы вот обсуждаем теперь.
Ну, Сан Саныч, 40 тысяч, вот полмиллиона, которые нас сейчас слушают, это же вы понимаете.
Ну, и действительно, там вот в такой, знаешь, хорошая борьба была. Все, первые два места заняло Audi, третье место заняло BMW.
Но нулевой позиции оказался Владимир Путин.
А Мерседесы провалились. Представляешь?
Безобразие.
Вот.
Это точно, это потому что им не дали нормально в квалификацию проехать.
Представляешь, Мерседес, на котором ездит
момент,
когда наше все и провалилось. Вот. А, кстати, ты будешь смеяться. Это действительно так. Четвертая секция, да, Мерседесы могли поправить свое положение. Но так как ее отменили, они бы оказались...
Нет, ну вообще, нет, вообще, в принципе, они соревновались там. Поэтому, конечно, когда отменили кусок заезда, понятно, что кто-то что-то потерял.
Вот, я не понял, не пересаживается ли Владимир Владимирович у нас на Ауди? Может, он там сверху виднее, он видел, что...
Назад, тебе пришел один вопрос, можно я за тебя на него отвечу, потому что на него отвечаешь уже 6 минут. Сан Саныч, посоветуйте инструктора в Питере. По-моему, уже ответ получен. Уже
вертолетный такой.
Уже как, конкретно, как хорошо проехать, уже ответ есть.
Вот. И вот, но самое интересное, что мне понравилось на вчера, да, вот когда приехал на автодром, то там все как надо. Вот там настоящая организация. То есть у нас всегда там начинаются какие-то склоки, разборки, вот как сейчас разборка вокруг Формулы-1. Потому что есть организатор «Формулы-1», а есть Российская автомобильная федерация, которая пришла к организатору, мне это нравится. И говорят, ты дай нам денег, мы будем готовить судей. Но денег нам дай много, потому что мы судей «Формулы-1» будем готовить в Австралии.
А, да, они же не подписали там еще ничего. Там это как-то грозит чем-нибудь?
Объясните мне, пожалуйста, почему надо везти судей готовить в Австралию, когда рядом есть, например, замечательная трасса «Формулы-1» в Венгрии, где можно их готовить с тем же успехом.
Чтобы они не думали, что все так просто и легко. И они доберутся до этой Австралии.
Уже гонка в октябре.
То есть это самые стойкие останутся.
Конечно, это такой естественный отбор.
Там
просто кто выжил, кто молодец.
Тот, может, скорее уже выйдет, скажет, не хочу дальше тренироваться.
Макс вот меня спрашивает, кто победил-то. Победил Рокенфеллер. Классно ездил. Он, в принципе, так пролидировал практически всю гонку. Вот.
И Путин, заметьте, ему не помешал.
И Путин ему. Рокенфеллеру Путин не помешал выиграть на Ауди.
Ну, может, он от зависти просто решил поднять вертолет. Так Рокенфеллер хорошо ездил.
А я даже так могу на вертолете.
Ой, ну да. Так, Сан Саныч.
Да.
Вот тут фантастический вопрос. Ой, 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 ну-ка верни. Ну, отдай. Господи, тут хороший был вопрос.
I like your show too much and listen every day. What car I can buy for
800 тысяч рублей
for family of four? We'll drive only in Moscow.
Короче, тебя спрашивает Сан Саныч, почему-то в такой форме, человек почему-то спрашивает, ему нужно для семьи из четырех человек автомобиль за 800 тысяч рублей в Москве.
Я думаю, что ему надо взять Ладу Ларгус.
И не выпендриваться, да?
И перестать писать нам по-английски.
Во-первых, это...
Возьмите Ладу Ларгус, будете по-русски только с нами разговаривать.
Автомобиль, имеющий европейские корни, хотя и французские, а он обращается к нам по-английски. Во-вторых, это дешево. Ему еще останется денег на запчастей и техобслуживание. А в-третьих,
килограмма
три. Это много автомобилей. Туда влезает аж 7 человек или много-много груза.
Нет, а если кроме шуток, он так еще неплохо выглядит, вот в принципе, внешне.
Ну, понимаешь, как в нем есть все-таки французский стиль, который, ну, давайте будем говорить, французы и стиль, это все-таки не так, как итальянцы, но очень близко. Вот, так что вполне достаточно и вполне уместимо.
Тут спрашивает девушка у вас. Ну, прям так подписалась. Девушка. Что взять после Матиза? Сандер или Спарк?
Ну, я знаете, что вам посоветую?
Я пол-литра взял.
Я посоветую подождать. Я посоветую подождать новый Спарк. Очень будет стильный, очень красивый. И будет гораздо интереснее, чем Сандера.
Ну, то есть, это вторая, хорошая вторую машину. Потому что Матисс Спарк, с этого обычно люди начинают как-то.
Ну, все-таки, если уж субкомпакт человек освоил, да, ну, зачем переходить? Сандера не понравится, он все-таки очень бюджетный. Вот здесь машина для девушки должна быть радостной, она должна ей предоставлять удовольствие.
Мини-купер.
Да? И стилем, и прочее, ну, дорого. Ну, видишь, тут человек
но
находится...
Радостно,
я не спорю, но
красиво.
Ты понимаешь...
Но для девушки, да.
Для девушки.
Вот, давай все-таки исходить из реалий финансовых человека, ну, видно, что человек ограничен. Поэтому я советую подождать новый Спарк, потому что будет совсем стильно, совсем по-девчачьи.
Так, вот просит Виктор из Петербурга вмешаться в семейную драму. Стоит ли менять Kia Pro Ceed 2011 на новый Golf? Жене Golf не нравится. Скажите ей, что машина классная.
Машина мало кому внешне нравится.
Golf машина классная. Кстати, по поводу Pro Ceed, очень своевременно ты мне прочитал вопрос, потому что я завтра буду как раз про новый Kia Pro Ceed рассказывать.
Ай, я молодец. Я хочу, что ты делаешь в этом?
Поэтому оставим этот вопрос на завтра. Ты просто вот читаешь мои мысли. Не зря мы столько с тобой работаем вместе.
Да. Здорово. Я так люблю вести утренний эфир. Сидишь, получаешь комплименты от соведущих. Антон, вы тоже подтягивайтесь. Ну, что,
я же не такой опытный, Сансон. Я дебютант, я вообще впервые. Так что я научусь. Я тоже буду так делать, как Сансон.
Пожалуйста.
Вот. Ну что, смен караула.
Смен караула.
Сансон, спасибо. До завтра.
Спасибо, Сансон.
Изгнание из рая.
До свидания.
Александр, Александр... Ух ты, Александрович не говорится по-станиславскому-то.
С голубым огоньком.
Об этой новости неделю везде шумели рыбаки.
Татьяна и Антон представляют новости спорта в исполнении российского актера...
И Константин берет гитару...
Константина Похмелова.
И тихим голосом поет...
Спой, спой мне срочно про первое место.
Боже, как первое, трогательно. Не дождетесь, спою тихим голосом и начну отнюдь не оттуда, откуда тебе бы хотелось. Начну
вот
я
осень,
с вашего
нет,
позволения.
Нет, Лехи, Леха, вот.
Три недели.
Костя, мы за три недели можем как бы потерять все позиции.
Пока вы потеряли... Пока вы утеряли... Ладно, иду у вас на поводу, раз уж такая... Такая трогательная
Константин,
заставочка была.
Константин,
да. Я должен тихим голосом, пардон. Я должен
не кричи тихим, на девушку.
Я должен тихим голосом. Хорошо. Ну, хорошо. Московский «Спартак» потерял первые очки в чемпионате России по футболу. В упорнейшем матче в Краснодаре, где спартаковцы вышли вперед, а потом пропустили дважды в течение 4 минут выход Юры Мовсисяна. Все-таки спас команду от поражения.
Вот Танюха Гала не видела, кстати.
2-2.
А
да, она
гол?
Не единственная.
Ты гол видел?
Гол красивый, гол. Прямо от перекладины в девятину.
А, видел.
Да,
а
видел,
что, теперь
да что ж, вы прям даже одними и теми же словами мне этот гол
описываете. Потому что он один и тот же гол и был, он один забил. Он 2 забил, может, как по-разному говорить.
Когда он тогда забил 3, понимаешь, можно было выбирать. Сейчас он забил 1. Вот. Но не в этом дело. В общем, положительные какие-то впечатления от старта чемпионата России. Я вот уже не первый с кем я делюсь этими своими эмоциями.
Дай бог не последний.
Да. Вот. А, помимо вчерашнего вот этого противостояния в Краснодаре, вчера еще играли...
Бэтл, я бы...
Команды «Рубин» и команды «ЦСКА». И завершился это дело тоже в ничью, нулевой ничьей. Кстати, вот именно эти 4 команды у нас еще пока не испытали горечь поражений в нынешнем чемпионате. В 0-0 сыграли. Представляешь? Голы ты видел, нет?
0-0, как стоят все мячи, как просто как живы.
Как живы.
Слушай, Кость, а ты не знаешь, что там была за история после матча со Слуцким? Что-то все пишут, что Слуцкий как-то что-то после, я не знаю, что, потому что я вот это сам не видел.
Я не видел, я только считал его после матча.
Он загорится, как должен был, какой-то в «Спортэкспрессе». Думали, он взорвется, как спичка, заполыхает, как, думаю, что там случилось?
Нет, я только его интервью...
Мягкий, да.
Да, интервью читал его после игры, где он сказал, что ну не все футболисты как бы сыграли вот так, как я того хотел. Его про Хонду спросили, а он, видимо, уже достали его этими разговорами про Хонду. Когда уйдет
Хонда? Как Сан Саныч тоже.
Не уйдет про Хонду.
Кстати, Сан Саныч очень редко спрашивает про Хонду. Вероятно, потому что эти вопросы задают Слуцкому.
А нет, я объясню, потому что как только он начинает про Хонду, значит, ему уже уходить пора, понимаешь? Потому что, значит, время автомобилей заканчивается, время спорта. Поэтому он про Хонду не говорит ничего.
Но он хорошо, кстати, про него сказал. Про Хонду, говорит, что он уходит или нет, уходит или нет, уходит. Леонид Викторович, он уходит или не уходит, он уходит, не уходит. Он сказал, если бы он уходил, он бы сейчас как Ансальди бил бы круг почета. А там так трогательно провожали защитника Рубина. Он вышел, значит, с надписью «Казань в моем сердце».
Навсегда, да, да.
Семья,
да.
Дети тоже все, значит, в рубиновой форме. Непонятно, как это, он уходит, а остальные остаются. Вот его качали, там весь стадион аплодировал. Это говорили, там, продажа после длительной склоки, препирательств, что-то еще. Он да все, я вас люблю. Так люди счастливы разойтись, что он просто уже торт.
Ты знаешь, а мне вот это нравится. Скажи,
нет, хорошо, хорошо, честно. Это редко бывает.
Это редко бывает, и мне кажется, вот...
Нет, я без иронии, просто ну, действительно понятно. Как-то так приятно. Не
понимаешь,
спрятать.
Я вот специально посмотрел, что вот футболисты пермского Амкара, Пеев и Сераков, они примерно столько же отдали частичек своей
по
души
даже.
Городу. Нет, тоже 5 лет где-то
тоже
примерно. Да, я
тоже как
в... А сколько, прости, в год частичек души-то уходит на город?
Трудно, смотря в чем мерить. Я сейчас не соображу.
В частичках
я просто
души?
А,
мы же все мерим в частичках. Вот. Сколько
если широкая душа.
Сколько времени частичек души отдал?
Если широкая
в общем,
душа.
С ними как-то расстались, или вернее, пока еще не расстались. Но, в общем, очень странно. Сказали, что один из них уже не футболист, а второй, видимо, не футболист за компанию. Господин Черчесов что-то, видимо, узнал такое про этих двух пацанов, чего мы про них не знаем. И пока никому не говорит. Вот, потому что, по крайней мере, руководство клуба вот этого пермского Амкара, оно, судя по всему, тоже не до конца знает ситуацию, потому что вот кто-то из руководителей, сейчас точно не помню, сказал, да вообще-то как-то мы с ними одной крови, и без болгаров нет Амкара.
Да, понимаешь? Это у них легендарное.
Да, и как бы хотелось бы, чтобы они остались. Но, с другой стороны, хотелось бы, чтобы и Черчесов остался. В общем, там дилемма. Вот дилемма, зато очень легко в Анжи решают. Да, там футболист Денисов не понравился футболисту ЭТО, и футболист Денисов уехал уже в Санкт-Петербург восстанавливать свою...
Помнишь в этом самом?
Шо?
Как это? Про Волка-то мультик. Шо? Опять!
Я, знаешь, сегодня очень... Слышь, мне очень понравилось сегодня, значит. Полузащитник, капитан сборной России Игорь Денисов в понедельник будет находиться в Москве, где продолжит решать конфликтную ситуацию с Анжи.
Со всеми уже своими клубами.
Да-да-да.
Я думаю, что вот смех-смехом он все-таки окажется в «Спартаке».
Слышь...
Танька, как с моим лицом переменился, Танюха, да?
Ты чего?
Сразу подъем, пробуждение.
Дальше очень смешно. Как сообщалось ранее, Денисов может покинуть махачкалинский клуб. Футболист намерен тренироваться с личным тренером.
Вот. Может,
и, судя по всему, лично будет играть.
А может, сам собой.
Нет, а знаешь, надо уже какой-то чемпионат России по футболу, не командное первенство, не по одиночке, а по одному. Вот человек тренируется с личным тренером, вот Денисов.
А потом
и
раз
играет
на раз на
с другим футболистом, там, например, с Тарбинским или с кем-то еще. Там, ну, вот с такими,
знаешь,
которые
вот,
хотят.
Вот, допустим, заходишь...
Играют они в настольный футбол.
Ну, в фитнес-клуб,
уже.
Если, ну, там, допустим, да, как-то да. Держишься в форме, может быть, следишь за здоровьем. И там ну, тоже чего чуваки что-то тягают, бегают, ты знать не знал. Оказывается, они тоже в сборную, может быть, и готовятся-то теперь.
Все с личными тренерами.
Хорошая была на «Спорт сегодня», на сайте была хорошая, ну, такая она немножко ироническая статья, но чем дальше я ее читал, тем больше я убеждался в том, что...
Тем меньше я смеялся.
Да, тем меньше я смеялся, потому что там было несколько вариантов развития карьеры Игоря Денисова, и последний вариант, который казался всем самым парадоксальным, он... Мне вот сейчас уже кажется самым таким актуальным. Он начинал свою карьеру в команде «Турбиностроитель». Говорит, он может продолжать, в принципе, играть в «Турбиностроителей» и выступать только за сборную, потому что это за все время его карьеры единственное место, где он как-то ни с кем не поругался до сих пор. В сборной ему хорошо. «Турбиностроители» — это его родной клуб, действительно.
Альма-матер, не побоюсь этого
конечно,
слова.
Конечно, можно понимаешь? Играть и с личным тренером. Играет он хорошо.
Когда он
в предыдущий раз у него...
Где вы играете? Я играю с личным тренером в «Турбиностроители».
Зато представляешь, какая беда случится, если этот «Турбиностроитель», понимаешь, так прославится.
Попрет.
Это его захочет туда же, а там Денис.
Там же занято.
Опять конфликтная ситуация. Нет, не надо нам такого. Надо, чтобы играл и Денисов, и чтобы играл... В общем, надо, чтобы все играли.
Все играли.
А «Турбиностроитель», понимаешь, конкурировал со «Спартаком».
Как это? Надо сказать в конце, что такое духоподъемное. Играйте и выигрывайте.
Но это еще не конец, мой друг. Я хочу еще доложить вам о том, что в Барселоне завершился чемпионат мира по водным видам спорта. И российская команда...
Он уже приплыл.
Да. Российская команда в медальном зачете заняла третье место вслед за спортсменами Соединенных Штатов Америки и Китая. В общем, надо признать, что по сравнению с чемпионатом мира в Китае двухлетней давности картина не сильно изменилась. Я вот специально
лучше
посмотрел.
Плавать мы не научились.
Мы научились хорошо плавать синхронно.
Нет, синхронно мы как плавали хорошо, так и плаваем.
Так всегда так.
Да. У нас хорошо синхронно получается.
Но мы, надо признать, вот по сравнению с тем чемпионатом мира, здорово прибавили действительно вот в плавании в бассейне.
Посредственно. Тогда... Плавание как таково.
Нам дали воду.
Начались плавать, налили воду, да.
Да, если...
Поэтому мы стали лучше плавать в бассейне.
Если 2 года назад у нас там было всего 4 медали, из них 1 золотая Насти Зуевой, да, то на сей раз у нас в бассейне сразу 8 медалей, 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. Правда, вот 4 из них при непосредственном участии другой нашей уникальной девочки Юлии Ефимовой, которая вчера, я напомню, выиграла свое 2-е личное золото, взяв его на дистанции 200 метров бронзовой, а еще и в эстафете помогла нашей команде в комбинированной спустя 19 лет, как подсчитали все знающие спортивные аналитики, подняться на пьедестал почета вот в женской эстафете. Ну и скажу вам также о том, что следующий чемпионат мира у нас пройдет не где-нибудь, а в Казани. Может быть, поэтому мы так и подтягиваемся. Пожалуйста, слушаю.
У нас же все-таки радиостанция политизированная.
Безусловно.
Мы не можем так вот бла-бла-бла.
Нам не разрешают без политики.
Приплыл, вот уплыл, приплыл, нырнул. Вот. Поэтому я должен сказать, что наша уникальная пловчиха Юлия Ефимова тренирует в Соединенных Штатах Америки.
Да, совершенно верно. Да.
Более того, в интервью газете «Спортэкспресс» она сказала, что специально не поехала на сборы с нашей командой. Потому что ей там тяжело, некомфортно. Да. Ей на мозги там давят.
И даже когда у нее очень
пока
сильно...
вся остальная сборная готовилась, да, в Испании.
А она выиграла половину,
медалей.
Все
и
золотые.
Опять весь так, как иностранный агент. Да. Отчалила в Штаты и дальше будет там тренироваться. Чему ее там научат, я не знаю.
И доктор, который вот ей очень помог.
Из Германии приехал.
Плечо было проблема, представляешь?
Она написала, знаете, да, говорит, у нас нет нормального специалиста сборной, а плечо болит сильно. Сильно-сильно болит.
Нет, ну, она так написала, она написала, нет такого специалиста,
она
который
сказала,
может
что...
мне помочь. Который может не то, что нет...
Я понимаю, что вам нравится контент обсуждать женские плечи, но у нас как бы уже закончилось время.
Ничего себе, как быстро.
Через минуту.
В разговоре о плечах время летит незаметно.
Спасибо. Ладно, друзья, скоро вернусь.
Реклама.
Квартирная кража, офисные взломы, незащищенные коттеджи. Статистика неутешительна. Кто позаботится о вашей безопасности? Компания «Гольфстрим» охранные системы снизила цену в 2 раза. До конца августа стоимость оборудования и установки 6450 рублей. Обслуживание 990 рублей, включая сервис. «Гольфстрим» охранные системы. Сайт golfstream.ru. Телефон 983-0000. Код 495. 983-0000.
Сегодня в 16:55. Слушайте на Эхе программу «Экономика». Новости экономики и бизнеса. Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, сегодня в 16:55.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Хорошо, прекрасно. Настоящее московское лето. Плюс 18 сейчас в Москве. Ливневый дождь. Облачно. Относительная влажность 94%. Ветер северный 2 метра в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба.
У нас ни одного окна в студии нет, мы этого все безобразия не видим.
Ну ладно, мы пока шли, там действительно что-то было...
Подкапывало
немножечко.
Ну что, как нам сообщил метеорологическая обсерватория Михельсона, по среднесуточному, сколько сейчас ты сказал, 18?
Сейчас 18,
ну,
а
вот
среднесуточная,
среднесуточная для этого дня 18,1. Так
ну,
что
все,
мы в графике. Вот в 2010 году, я надеюсь, не забыли все этот прекрасный с дымком год, 36,6 была температура. То есть тоже нормально, хорошая, прямо, не какой-нибудь там 38,2, 36,6 была хорошая температура. А Аполлинарий Трофим и Феофил сегодня именинники. Трофим, причем, бессонник. Пора усиленной рабочей страды. То есть мы с тобой опять в графике. Долго спать, добра не видать. Встать в 6 утра. Все совпадает. Долго спать, с долгом вставать. Долгов не имеем. Все очень хорошо. Солнце взошло чуть раньше нас, в 5:42. Зайдет 21:28. У тебя сегодня во сколько разбор полетов? Или что-то
до 10 я буду работать.
Ну вот солнце зайдет уже, и ты тоже. И ты тоже зайдешь. Вот про Луну не буду говорить, это грустно. Марина Старси она уже к нам пришла. Пришла. Ну, давайте, у нас еще час безобразия впереди, так что мы пойдем перекурим, пока нальем себе чай, кофе. Ну что, для тех, как говорят, кто только что присоединился к нам, вам сообщаем, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Утренний разворот». Ведут ее Татьяна Фельгенгауэр.
Антон Орех ведет эту программу также для вас.
Ольга теперь... Ябочкина, наш звукорежиссер. Ну что, теперь-то можно сказать уже, что есть Твиттер, вот это все?
Да уж говори, нет, я не знаю, откуда у тебя вот эта вот приверженность к новым средствам связи?
Я не знаю, что такое Твиттер, поэтому мне вот это...
Твиттер.
Это же
давай сделаем Твиттер.
Кому?
Ну, для Татьяны и Антона.
Давай, я не знаю, сделай, я не умею все, сделай, давай, хорошо, я поддерживаю, не мне же делать-то, я за. Твиттер-аккаунт вызван, вот так звучит эта мистическая формула. Эфирный телефон +7 495 363 3659, вдруг вы захотите нам позвонить, мы будем вас, может быть, даже вынуждать к этому. СМС +7 985 907 45 45 для обсуждения наших животрепещущих тем.
Тебя по-прежнему поздравляют все с дебютом. С удачным, Антон.
Спасибо, пока не выгнали.
Посмотрим. Мы еще пока только час в эфире, потому
сейчас
что...
в эфире, сейчас начальство подтянется, и мы узнаем, удачный дебют был или так себе. Ладно, давайте, у нас сейчас реклама есть?
Есть.
Давайте минутку вам на вдох-выдох, а потом мы озадачим вас очень серьезными темами.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Окна Виктори.
Производим пластиковые и деревянные окна. Делаем остекление балконов и лоджий.
Спешите застеклить квартиру или дом с шокирующей скидкой до 55%.
Возможна рассрочка без первого взноса. Оплата после всех работ. Первым 10 позвонившим прямо сейчас москитные сетки в подарок.
Звоните 495-410-5141.
Окна Виктори. 495-410-5141.
Смотри, что это, человек коробку отдал, а в поезд не садится. Теперь и вовсе уходит.
Наверное, посылку передать надо. Вот он с проводницей и договорился.
Не нравится мне это. Может, сообщим, куда следует, пока поезд не тронулся?
Думаешь, должны?
Должны. Будьте бдительны. Сотрудникам подразделений транспортной безопасности важна ваша информация.
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
Разворот. В порядке, товарищеской самокритики. Мы прочтем два СМС. Я прочту 50-е, а Татьяна 145-е. 50-е сообщение. Уважаемый Антон, пожалуйста, не говорите в руку, не всхлипывайте. И, пожалуйста, окончание фраз без затухания.
145-е сообщение. Татьяна, сделайте макияж и не сутулитесь.
Между прочим, можно поменять местами, и ничего не особенно сильно...
Антон, сделайте макияж, не сутулитесь.
Вот, ну, а вы, пожалуйста, Татьяна, без затухания.
Без затухания. Да, я тогда доложу обстановку без затухания.
Давай.
Ладно, что ты же, небось, не подготовился.
Конечно, нет.
Да?
Нет, но я открыл интернет.
А, да ты
один,
молодец,
правда,
хорошо.
Один.
Ну, открой тогда интернет.
Второй открыть.
Открой тот интернет, который про
ФСКН?
Панк... Нет, про ФСКН,
про панков, да.
Я пока про ФСКН буду докладывать. Mm-hmm. Значит, повесили тут довольно давно, но что-то вчера как-то все дружно решили обсудить. просто пресс-служба ФСКН внезапная такая вся. Повесили баннер с несуществующим флагом. Значит, перепутали цвета российского флага. В Твиттере пользователи это все повесили, все фотографии. Видно на снимках, что авторы баннера 10 лет на службе Отечеству поменяли местами две полосы российского триколора. Красная полоса, которая должна быть снизу, оказалась посередине. Ее место заняла синяя. Вот Лента.ру, я очень люблю Лента.ру, они же дотошные ребята. Они попытались найти...
Что за страна? Кому служит ФСКН 10 лет?
Но моим любимым товарищам из Лента.ру не удалось ни в одних, вообще ни в каких справочниках найти подобную страну.
Может быть, это флаг ФСКН уже все-таки?
Может быть. И мы могли бы подозревать их в том, что у них свой флаг.
Но
пресс-служба ФСКН-то на самом деле выступила, и РИА Новости заявила, что баннер просто перевернулся из-за ветра. Хотя, конечно, в общем, да.
Ну, понимаете, шутка-то она, юмора состоит в чем? Что баннер очень большой, ветра не было, а флаг был на баннере нарисован. Поэтому можно было, конечно, предположить, что он перевернулся из-за ветра, но тогда следовало бы читать эту надпись так. 0-1, служим... Сколько там? Что-то они 10... Вот, ну, в общем, короче говоря, вот так вот. Вот. Но это такая вот вещь, которую заметили эти дотошные блогеры, которым, как мы знаем, нечем заниматься, хомячкам. Вот. А и другая история шумная, которая продолжает, как говорит Пятниченко, как говорит Татьяна, пятничные новости уже в понедельник. Совершенно верно. Тоже кто-то заснял фестиваль в Одессе, где выступала Bloodhound Gang. Вытирали нашим флагом с правильными полосками... Уж не знаю, что они там вытирали, но у них тоже, как мы подумали с Татьяной, поднялся ветер и занесло наш флаг в штаны хедлайнеру этой группы. Он так и с другой стороны штанов его вынул, выступил в большом удовольствии, как я понимаю, местной публике с таким номером. Они приехали на фестиваль Кубана, где их закидали тухлым яйцем. У меня, кстати, всегда один и тот же вопрос. Где люди берут тухлые яйца?
Откуда у людей с собой тухлые яйца?
То есть, видимо, вот активисты, неравнодушные люди, они заранее покупают, допустим, десяточки два яиц тухнутых на всякий случай. Ну, так сказать, нормально едят, а такие, как бы, ну, всякое же в жизни бывает. Ну, что-нибудь пригодится. Помидоры.
В любой непонятной ситуации имей при себе тухлое яйцо.
Заначку раз, там тухлые помидоры, яйца, все уже наготове.
Правильно.
В общем, они их закидали. Этого чувака, который так неосмотрительно выступил в Одессе, наверное, даже уже и забыл об этом. Его пытались душить американским флагом. Майкл Макфол, посол Соединенных Штатов, осудил действия и тех, и других, со словами: обе вы хороши. Вот, не надо в штаны запихивать флаг державы одной. Ну и флагом другой державы тоже, может быть, людей душить не надо. Вот, мы хотели с вами обсудить, собственно, что. Кто хуже? Американец, который, скорее всего, даже и не знает, где находится Россия, если бы ему не заплатили денег, он сюда бы, может, и не приехал, без посторонней помощи не добрался бы. Вот. Или люди из ФСКН, которые 10 лет служат, вот, но при этом пока не в состоянии нарисовать правильно флаг. Причем нарисовали его на этот раз неправильно так, что это получилось не Франция, не Голландия, не Сербия, а неведомо зверушка.
Не пойми что.
Вот просто какое-то, так сказать, новое место на карте было найдено. Вот как вам кажется? Вот кто хуже? Вот что вам больше не нравится?
Давайте поголосуем тогда. Хотя
а ты умеешь запускать голосование?
Я умею, конечно.
Вот там, где я слышал, есть там красная кнопка, зеленая.
Есть. Нет, вот там, где красная кнопка, зеленая, это будет интернет-редакция.
Да, давай я вот такой, который я умею, объявлю.
Ну, давай.
Вот, значит, смотрите. Те, которые полагают, что... Если тут, вот, я знаю, быстро новое надо нажимать. Все, я все вспомнил. Те, которые полагают, что хуже им, вот вам самим, вот нашим радиослушателям и бездным, меньше нравится или более отвратителен, скажем так, поступок американских панков и рокеров, звоните 666-0664. А те, которым...
660-0664.
Ой, 666,
да, это в другой.
660-06-64, а те, кому более отвратителен поступок повесивших неправильный баннер, звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
Ну, хорошо, молодец, все правильно.
Сейчас значит, у нас сразу, да. Но...
Ну, ничего, мы будем работать над этим. Ты же первый раз, я знаю. У меня все
666, я все туда хочу позвонить, другую инстанцию.
Нет, это другое ведомство.
Да, там отвечают, там все поступки оценят потом.
Да, там тебе расскажут. Так что, что вас больше оскорбляет? Какой поступок, по-вашему, хужее?
Угу. Более хуже.
Да, мы стали более хуже одеваться.
Какой поступок более хуже?
Значит, панки, которые...
Вытирались российским флагом. Причинные места.
Либо наше отечественное, родное министерство.
Отвечающее за борьбу с обкурившимися и обнюхавшимися.
В смысле ведомство, да, как министерство. Да, которое не в состоянии различить собственный флаг. И который вешает вот так вот.
Кстати, я должен сказать, что порядок цветов на флаге такой. Белый, синий и красный. Потому что, как я понимаю, с годами это все менее-менее очевидно. Вот у нас скоро будет день флага. Ну, знаешь, всегда же есть определенные виды развлечений. Вот, скажем, день флага, когда у нас...
Все носят флаг.
Нет, у нас несут флаг, и всегда проводится этот опрос. Знаете ли вы цвета российского флага? И вот год за годом проходит, вот будет ВЦИОМ, ну вот все эти организации, которые осуществляют мониторинг общественного мнения, и год от года там или не меняется статистика, или вот намечается постепенно сползание. То есть народ чем дальше, тем меньше узнает свой родной флаг, тем хуже он знает слова гимна, а уж что на гербе нарисовано, я боюсь даже и предсказывать.
Да нет, я думаю, что как раз герб... будет более...
Ну, двуглавый орел, но он же не просто двуглавый орел, он же там оснащен еще всякими...
Ты хочешь, чтобы они про скипетр державы что-нибудь рассказали. Еще ты спроси, что символизирует две головы этого
орла. Может быть, я не...
Как вот ты очень требовательный, Антон Орех.
Нет, что символизировали две головы орла пару лет назад, я точно знал. Сейчас я уже так теряюсь, видимо, по старинке остался. Ну что... У тебя там как развивается событие? Как-нибудь развивается? У тебя там
сейчас
есть?
Я посмотрю. У меня, да, у меня тут все зелененькое, кнопочка красненькая. Все сформулировано практически корректно. То есть люди, которые нас слушают, поймут вот эту вот формулировку, кто хуже, американские панки или ФСКН. Нормально. Да.
Так, ну что?
Так что можем...
Можем подвести некоторые итоги?
Можем.
Можем. Хорошо. Те, которые голосуют аналоговым способом, то есть дозваниваются по номерам, которые я никак не мог выговорить. 29,6% позвонивших нам считают, что хуже поступили американские панки, которые засунули в штаны российский флаг со словами «не говорите об этом Путину» и вытирались.
Еще фамилию Путина выучили, ты представляешь?
Но они подготовили же к визиту в адрес. Вытерли задницы свои нашим флагом. А 70,5% дозвонившихся, все, я уже тут нажал, вот, считают, что все-таки товарищи из ФСКН, которые нарисовали неправильный флаг, вот как-то больше их расстроили.
Правильно, а что цифровое? Потому что они же наши, родные.
Угу. Цифровое голосование
что
показало?
Смогли бы как-нибудь, наконец, выучить флаг собственной страны. У меня так примерно, в общем-то, так же. 22% считают, что хуже поступили вот эти вот самые панки, которые засовывали в разные места российский флаг. А 78% говорят, что вот хуже ФСКН, который говорит, что ветер у них перевернул все. Полоски. Все смешал полоски в нашем флаге.
Заметьте,
протестное голосование какое-то.
Опять, как всегда.
Как всегда. Да что ж такое-то?
Заметьте, что мы до сих пор еще не пошутили на тему, по какой причине в контроле за наркотиками перепутали флаг и направление ветра. Мы не пошутили
мы
на
нет,
эту тему.
Нет,
мы оставляем для шуток поле вам. Так, что нам пишут, кстати говоря, мы давно сегодня не читали. Флаг взяли? Нет, товарищи, не голландский это флаг. Это край наркомании, да. Так, на фасаде вывешен флаг немецкого графства. Вот, смотри-ка, народ все-таки докопался. Шаумбург-Липпе. Причем флаг такой у этого графства был до 1919 года. Если флаг перевернуть, он российским не станет. Так, дальше.
Галина пишет. Смотрела ролик про флаг. Публика с энтузиазмом восприняла. Возмущения не было видно и слышно.
Смотри. Это была украинская публика. Запомнить флаги, цвета флага России просто. КГБ. Красный, голубой, белый. Только наоборот. Но тогда уж надо запоминать не КГБ, а БГК.
БГК?
Но это сложно.
БГК это очень как-то страшно.
Очень сложно.
Алла пишет, что мозги американской группы, и дальше какой-то такой эвфемизм, судя по всему, мне как шли, так и ехали. А ФСКН я своими налогами кормлю, так что вторые меня волнуют больше.
Угу. Так, опять, слушайте,
люди,
тут про КГБ.
Вы даже не обратили внимания, кстати, на этот баннер и на этот флаг. Честное слово. Прям
если бы не хомячки.
Если бы не Твиттер. Конечно.
Хомячки. Вообще, с другой стороны, мы бы, наверное, не узнали о фестивале в Одессе. Если бы не наши...
Ну, нет. Это на самом деле довольно как-то...
Ну, то есть это так как-то сильно растрезвонили прямо?
Ну, нет, слушай,
там,
а с другой
там
стороны...
Там везде одно и то же видео было.
Ну, да.
Снимали из толпы, там, там. Почему нет? Так... Это самый обыкновенный флаг протектората Богемии и Моравии с 1939 по 1945 год.
Я все возвращаюсь все-таки к теме, кто там хуже. Антон из Москвы пишет, что американец это рокер, от них всего можно ждать.
Действительно.
Но если у служивых такой бардак...
Служивый, наверное. Знаешь, я вообще люблю...
с бардаком.
Ну вот когда служивые, у них какой-то бардак, они обычно начинают включать вот такую вот музыку. Значит, служу это самое государство российское обязательно. На страже рубежей Родины. То есть, вот они все время так. Ребята, а почему у вас там что-нибудь там танки надувные куда-то улетели? Что мы на страже рубежей Родины. Служим государству российскому. И, в общем, после этого уже чего спрашивать? Так, чиновникам из ФСКН негоже путать триколор. А ну просто и все, и хорошо.
И негоже.
И негоже, и негоже. И все, действительно. Так, поведение музыканта, типичное поведение любого либерала. У него нет внутренних тормозов ни в чем. Он глубоко плевал на всех. Пишет нам Татьяна из Тамбова.
Не видела я, чтобы кто-то там что-то делал такое с флагами.
Либерал без тормозов?
Во-первых, я не видела либералов без тормозов. Скорее наоборот. Так что, не знаю. Ну, давай. Знаешь, что у меня есть к тебе нестандартное предложение, какое? Антон? Давай, может быть.
Все?
У нас еще просто... Ну, смотри, цигель-цигель.
Ой, да, уже цигель-цигель. Мы проголосовали, да, мы поняли.
Мы же проголосовали.
Хуже...
Сообщения почитали.
Хуже
все всегда.
Хуже из...
Не, протестное голосование, как всегда. Кто угодно, лишь бы вот не ФСКН. А люди старались, они вам... Пытались объяснить, что ветер перепутал полоски.
Ну, это мы тоже старались объяснить, когда метеоскоп читали. Ну, хорошо, нет, пожалуйста, давайте так. Все, значит, мы разобрались. Поэтому это не значит, что американские панки были молодцы.
Нет,
это
не
значит,
молодцы.
Это значит, никто что они просто некультурные люди. А эти люди служивые и должны флаг своей страны знать.
Советую переменить тему.
Советую переменить тему.
Идиот.
Разворот.
Так, извините, Татьяна, что я оторвался от Твиттера.
Да, оторвались от Твиттера. Вы даже не знаете, что это. Я продолжу докладывать, с вашего позволения. Теперь про другое ведомство. Теперь про Федеральную миграционную службу.
Мы вас сегодня завалим сокращениями. ФСКН,
конечно,
ФМС.
Теперь у нас про ФМС. Как говорит Саша Плющев обычно в таких случаях, филиал программы «Поехали».
Угу.
Отбираем хлеб у Марины Королевой. Значит, то самое сокращение ФМС. Намерено создать по всей России несколько десятков спецучреждений для содержания нелегальных мигрантов. Соответствующий проект, как пишет газета «Коммерсант», уже подготовлен и опубликован на одном из порталов. Значит, regulation.gov.ru, можете ознакомиться. Будет некая сеть, в которую войдет 83 заведения, 81 субъект.
Ну, у нас 81 субъект. Где-то даже, наверное, в Москве и Питере по два.
Вот.
Ну, потому что тут как-то побольше.
Для нормального функционирования этих учреждений штат ведомства предполагается увеличить более чем на 4500 сотрудников. Нормально, еще и рабочие места создаются.
Вот. Ну, то есть что? Да, и... Что еще говорят?
Ну, сейчас, знаешь, сколько есть спецприемников-распределителей, где в том числе содержатся нелегальные мигранты? 21.
То есть еще 21. Мы создадим 62?
Да.
И тогда у нас будет полностью выполнена программа по приемникам-распределителям.
Класс, концлагеря будут по всей стране.
Вот смотрите, я как думаю. Что я думаю по этому поводу? Вот эти ребята у нас как-то работали, да? Которых сейчас поместили там вьетнамцы, марокканцы, как нам рассказали, дагестанцы, узбеки, эти люди
граждане
здесь работают.
Дагестанцы, граждане России.
А это никого не волнует, потому что никто их не отличает. Ну, вьетнамцев еще могут как-то отличить, а вот марокканцев от дагестанцев уже вряд ли. Поэтому для людей это в целом, ну, такая какая-то такая масса общая, называемая словом на букву «Ч», но мы не будем сейчас говорить его в эфире, вы его все знаете. Вот эти люди, ну, тут работали легально или нелегально, в какой-то момент решили, что, ну, наверное, уже, наверное, хватит. У нас выборы грядут, нам надо за месяц показать заботу о людях. Мы их сейчас посадили в эти лагеря. Они перестали работать. То есть свою работу они больше не выполняют. Они зато будут есть бесплатно печенье, гречку, будут жить в палатках с медицинским обслуживанием. Мы создадим еще 60 дополнительных лагерей для таких вот людей, которые будут ничего не делать. У нас будет вокруг этих 62 лагерей, всего 83, у нас будет штат охраны, проверяющих сотрудников. То есть у нас такое начинает разрастаться потихонечку ведомство. Для того, чтобы людей, которые сюда неизвестно как заехали, чтобы их отловить, содержать и вывести. В этот момент в другом месте въедет точно такое же количество людей, если не больше, которых мы опять посадим. Их станет еще больше. Мы поймем, что 83 лагеря, ну, наверное, это маловато все-таки. Потому что одних нелегалов...
Больше концлагерей. Больше
в Москве концлагерей. Говорят, что 1 000 000 нелегалов. То есть понятно, что, конечно, лагерь в Гальяново, где-то 600 человек, он не справляется с контингентом. Значит, нужно, наверное, в каждом административном округе создать по такому лагерю. Около него, соответственно, будет специальная фирма, которая будет поставлять туда гречку, печенье. Будет наниматься штат сотрудников. Очень хорошо поднимутся фирмы, которые производят палатки. Вот. Возрастут грузоперевозки, потому что будут этих людей вывозить туда.
Главное, сотрудников ОМС будет все больше и больше.
Ну, нет, ну, естественно, потому что же лагерей больше, сотрудников больше. То есть, в общем, как-то завертится вот это вот колесико. Вот. И мне интересно просто, количество довольных этим возрастет у граждан. Ну, в принципе же, надоели нелегалы, да? И легалы, кстати, тоже надоели.
Легалы все надоели.
Вот, поэтому я так подозреваю, что народ, он будет, ну, на первых порах, по крайней мере, рад, что, ну, государство стало бороться с этой заразой, которая тут отсвечивает, снимает навальнинский баннер, лазит по балконам. Вот, у нас что-нибудь. Так, ой, мама, кормить гречкой вьетнамцев... Это, конечно, садизм, пишет нам Сергей из Барнаула, наш постоянный слушатель. Предлагают их кормить рисом.
Вот Илья из Екатеринбурга считает, что это все явление временное. Кончатся выборы в регионах, и весь революционный запал выдохнется. Количество сотрудников увеличит, тут гадалки не ходи. Так что... О, есть конспирологическая версия. Ты любишь конспирологические версии? Вот, Илья нам пишет как раз вот это вот. Это не для мигрантов, а на случай революции по всей стране. Прикрытие. А то в Москве 2000 мест всего, болотное не входит.
То есть?
Ну, то есть, смотри, будут какие-нибудь массовые митинги, да? Вот, знаешь, как там? Вышли на Манежную площадь, да? Всех задержали, заарестовали, так сказать. Куда девать? В отделение ВВД не помещаются. Не вмещаются.
Все, я понял.
А тут концлагеря-то уже готовы.
Смотри,
и всех этих рассерженных тут... горожан... Какая конспирология от Ильи?
Тут другая есть опасность. Это может быть еще одна конспирология.
Давай.
Потому
ответь
что
на конспирологию конспирологии.
Свои конспирологии. Потому что у нас руководство чего боится, как огня больше всего?
Палаток.
Народ выйдет, поставит палатку. Они уже стоят.
А они таким
народ
образом
придет,
пытаются их дезориентировать.
Вьетнамцев выпустит на волю, во-первых, всех.
Первым делом займут шатер на Триумфальной площади.
Нет, ну смотри, вот все эти белоленточники проклятые, они заселятся в эти палатки и не уйдут. А потом уже не вырвешь, там же уже стационарно вся...
Конечно.
Они уже из палаток никуда не уйдут. Сносить их нельзя, потому что это ФСКН, но это фактически режимные объекты.
ФМС.
Ну, не важно.
ФСКН это в другом месте.
Но тоже там
будет
где-нибудь рядом. Значит, сносить их нельзя, потому что это режимный объект.
Уплочено,
нужно получить разрешение какое-нибудь. Это же будет конфликт еще силовых ведомств. При этом они выпускают, как диких зверей, из всех палаточных городков мигрантов, которые оголодали, делать было нечего. Работать они разучились уже. Привыкли есть бесплатную гречку там. Они ломанулись в город, там добывать,
хаос, анархия.
Добывать себе пропитание. Эти в этот момент в палатках кричат «Путин вор».
Наконец-то.
Значит, кричат «Путин вор».
Наконец-то у каждого есть своя палатка.
Конечно.
И эти для Сергея Удальцова построили фонтан.
Нет, нет, с Удальцовым уже ноу-хау было в свое время выработано, когда он пытался попасть на Триумфальную 31 числа и не смог выйти из квартиры, когда ее запенили.
Да.
Монтажной пеной ему заделали квартиру. Все, вот это, после этого они уже ничего лучше придумать не сумели. Вот, поэтому мы считаем, что это очень опасная тенденция.
Неправильно.
Власти и опасная прежде всего для нее самой, потому что палатки и места не греют не для тех, для кого предполагали.
Давайте новости послушаем.
Разворот.
В порядке товарищеской самокритики. В общем, будет сейчас телефон. Конечно, это не вот, что тут будут вот опять люди между собой, давно не виделись, называется, со вчерашнего дня на работе.
Нет, понимаете, просто у Антона все-таки дебют.
Поэтому я нервничаю, путаюсь,
забывает про телефон, стесняется
время.
Говорить с незнакомыми людьми по телефону.
Но я сейчас набрал воздуха в легкие побольше. 10:35:38, чтобы настроить свои агрегаты. Эфирный телефон +7 495 363 3659, а смс 585-975-45. И твиттер, аккаунт вызван. Да. Это что? Все у нас есть. Некоторые даже пишут нам на сайт.
Некоторые пишут, некоторые еще смотрят сетивизор, между прочим. Оттуда тоже присылают сообщения. Давайте про выборы в Москве.
Давай.
До 8 сентября же, понятное дело.
Вот сейчас и понадобится телефон. Так
надо
тоже
наговориться.
Можете уже занимать потихоньку.
Тут газету «Ведомости» мы читали. Сергей Собянин рассказал этой газете, что будет встречаться с избирателями в роли кандидата. Будут проходить эти встречи в нерабочее время, по вечерам. Ну и другие кандидаты, как мы видим, проводят встречи с избирателями. Алексей Навальный вообще бьет какие-то сумасшедшие рекорды.
Как он сказал вчера, ударил по серой ветке.
Да, ударил по серой ветке. По 3-4-5 встреч у него ежедневно. С другой стороны, есть же ничуть не менее интересный формат предвыборной борьбы.
Дебатов.
Да, это дебаты. Вот. Дебаты, про которые очень много мы всего слышали, но очень давно их не видели.
Нет, я такое ощущение, что мы их вообще никогда не видели. Ну, то есть в том составе, в котором хотелось бы, в принципе, какие
вообще
бы то ни
никогда.
Было выборы, то есть чтобы все участвовали кандидаты. Обычно есть кандидат, ну, такой главный кандидат, который, он тоже, наверное, смотрит дебаты и хохочет еще громче, чем все остальные. О, это вот тот, которого 0,5 рейтинг. Как он с тем, которого 0,8 сражается? Как он его поддел?
Парируйте, не
сможете. Да, как сидит с каким-то своим аналитиком из штаба, как ты думаешь, ну, у него после, вот он сейчас его уел, да, у него 0,9, знаете, говорит, Иван Иванович, возможно, даже у него будет 1,2. О, какой-то опасный конкурент. Давайте сорвем, пойдем пару его плакатов. У нас вот у меня в районе, в Кунцево, была анонсирована встреча с Иваном Мельниковым. Там повесили. А на утро все. Нет уже. Оторвали Мельников.
Мельников
с другими полезными объявлениями, которые тоже не успели пришли. Просто оторвали все.
На память,
кто
наверное,
успел,
взяли. Кто успел встретиться?
Может, автограф надо взять на вот этом вот объявлении.
Ну, кстати, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» предложил же вариант.
Провести дебаты.
Да, причем со всеми кандидатами. Там
пока
вот есть
откликнулись трое.
Трое откликнулись.
Митрохин, Дегтярев и Навальный.
Да.
Вот, соответственно, ждем Сергея Семеновича.
Ждем
Левичева, господина замечательного.
Да.
И, собственно, Мельникова. Ждем, что они нам ответят. Вот, а мы, собственно, хотим вас поинтересоваться чем. Вот вам интереснее, как потребителям этой всей продукции предвыборной, какой формат? Формат, когда два кандидата, ну или три кандидата. Мне, например, интереснее, когда два кандидата друг с другом сражаются, метелят друг друга. Они вшестером все галдят. Вот когда кандидаты дебатируют и друг другу задают удобный или неудобный вопрос, или просто орут. Или когда в формате встречи с кандидатом, вот вы можете что-то у него спросить, или ничего не спрашивая, просто послушать, что он говорит.
Можете ему просто все высказать, на самом деле.
Ну, да,
очень
нет.
Многие ходят на встречу с кандидатом для того, чтобы высказать ему наконец-то.
Увидеть
его,
конечно, живьем.
Что наболело-то. Сказать, послушайте, кандидат, на моей улице вот
тут
происходит
вот
то-то и то-то. Вы кандидат или кто? Разберитесь немедленно.
Вот, в общем, какой формат вам милей, скажите нам, пожалуйста. Ну и что, врубаем мы уже эти
агрегаты? Ну, давай.
Так, ну тут самое, вот этого товарища я сразу отсоединю. Этот ругался матом в прошлой жизни, мы его тоже отсоединим.
Ну, начинается. Вот это, вот мне нравится. Значит, давайте поговорим с людьми по телефону. Этого я отключаю, нет, вот этого я отключаю.
Ну, матом ругался человек, я его отсоединю.
Хорошо,
зачем?
Ладно.
Хочешь матом поругаться?
Не хочу, я могу сама.
Для этого не обязательно включать телефон.
Ну, я тоже говорю.
И собираться утром в студии. Вот, да, вот это. Вот хороший,
давай.
Еще не проверенный человек, ни разу нам не звонил. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут? Вы, откуда вы?
Меня зовут Дмитрий. Я из Москвы.
Очень приятно.
Шикарно услышать вас, честно говоря, не только в пятницу вечером.
И мы тоже рады вас слышать, не только в пятницу вечером, Дмитрий. Давайте перейдем к делу. Вот смотрите, у нас есть два формата. Либо дебаты, когда кандидаты или один на один, или там, не знаю, кучкой сидят, друг с другом спорят. Или формат предвыборной встречи, когда приходите вы, видите кандидата, он вам что-то говорит, вы ему что-то высказываете. Вот вам что милее и какой вам был бы интересней формат, в принципе?
Конечно, дебаты. Ну, ребят, ну это даже не обсуждается. Ну, что значит, приходит и что-то говорит? Ну, это бред.
А Навальный, вот, например, не считает, что это бред. Вчера 5 раз выступил за день. Собянин обещает тоже, вроде в бреду незамеченный человек.
Нет, понимаете, дело в том, что его поставили в такие условия, что вот без дебатов. Вот. Вся эта история по поводу того, что он не может выступать на каналах, ну не катит никак. Ну, просто не катит. Ну.
То есть вы выбираете все-таки какой формат? Я
дебаты.
Не поняла. Дебаты. Вы хотите, чтобы встречались кандидаты?
Да.
Все. Мы вас поняли. Хорошо, спасибо за звоночек вам.
Ваш голос посчитан.
Обязательно, конечно. Причем не только здесь. Так, вот еще один. Ой, только я москвич. Ну вот, москвич есть тоже. Доброе утро, незнакомый нам пока москвич или москвичка.
О, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Приятно вас. Меня зовут Зинаида, я москвичка, живу в Головинском районе. Тихо.
Еще москвич какой-то прорывается.
Там москвич Ваня, мой внук. Вы знаете, конечно, лучше дебаты. Это безусловно. Дебаты. Вот, например, где-то год назад к нам приезжал Сергей Семенович Собянин на открытие детского сада нового, да? Вы знаете, во-первых, объявление, то, что приедет Сергей Семенович, было всего, наверное, 5 в районе. Поэтому, соответственно, ну, народу там было мало. Во-вторых, когда я узнала, чисто случайно, я туда подошла, к тому месту, где был Сергей Семенович Собянин, подойти было невозможно.
Потому что он уже подошел к этому месту.
Да, он подошел, но там была охрана и милиция, и простому смертному туда было подойти невозможно. А потом, что значит встречи вечерами, да? Ну, даже если много народу там подойдет. Ну что, базар-вокзал и больше ничего.
Ну, после работы как раз удобно вечерком-то. Вот если бы он днем встречался.
Ну, может быть удобно, но, как вам сказать, все это бесполезно, и все это как-то, ну, я не знаю.
Ну, а дебаты чего? Сидят еще человек и орут.
Я целиком и полностью за дебаты. 2 кандидата. Один задает вопросы, другой отвечает. Потом другой задает вопросы, отвечает. Но у нас упорно люди этого не хотят.
Вот мне сказать, коротенько. 1 секунда. Дебаты в формате там 3 человека, 6 человек или все-таки 1 на 1?
1 на 1.
Все, спасибо вам.
Спасибо, Зинаида.
Знаешь, вот по поводу, Татьяна, по поводу... Было всего 5 объявлений, что Сергей Семенович приедет. Вот когда в префектуру, в нашу Филию Давыдковскую, когда приехал Дмитрий Анатольевич с Сергеем Семеновичем, ну, так случилось. У меня был буквально в 100 метрах от меня был Медведев. Я сразу понял, что без всяких объявлений. Потому что убрали все машины, покрасили забор в желтый цвет, потом, правда, его выкопали и выбросили, сделали вертикальное озеленение. Ну, тоже благоустройство, понимаешь? Как говорят, как вот вы ВВП удвоите? Вот, сначала поставить забор, потом его покрасить, потом выкопать, выкинуть, поставить вертикальное озеленение, потом оно сгнило, повесить другое вертикальное озеленение. Уже оно будет утроение ВВП. Вот, поэтому, когда приехал такой человек вот в районе, вот, чувствуешь что-то, вот, думаешь, о, наверное, встреча с каким-нибудь независимым кандидатом.
Кирилл напишет, что дебаты всегда весело и отдает циркам, а вообще не демонстрирует глупость каждого кандидата. Самое идеальное – это где все кандидаты.
Вот шестеро. Вот я тебя спрошу тогда, скажи мне. Вот ты человек все-таки с большим опытом ведения эфиров, с большим количеством присутствующих в студии. Вот у тебя не создается такого впечатления, что больше двух уже толпа?
Да, конечно. Вообще очень тяжело, когда больше двух. Базар-скандал начинается, правда.
Вот они сидят, и как ты, понимаете, как
модерировать невозможно.
Как ты их не модерируй, как ты не призывай их, давайте говорить по очереди, уже два человека не в состоянии говорить по очереди.
Да.
А когда их будет шестеро, вот они как же они предлагают формат на этих каналах, угу. Сидеть в шестером. То есть каждый выступил там по 10 минут. Уже, по-моему, час прошел, если я ничего не путаю. Ну, 6 да. на 10, если я сейчас не забыл арифметику. Ну и какие же это дебаты? Каждый выступил по слову, потом какое-нибудь заключительное слово и разошлись. И это не дебаты. А если все в шестером говорят одновременно, или одновременно, Марина Королёва нас поправит.
Одновременно.
Ну, они одновременно тогда, тоже не, говорят. Не, то, тогда вы ничего не можете понять.
Ну, это вот как мы с тобой говорим, хором все
хором,
время.
Хором, да.
Все нам пишут, что вы хором все время разговариваете.
А вот это дебаты, за которые вы голосуете.
Конечно.
Это мы с Танькой не спорили, фактически.
Конечно.
То есть так мило как-то так, друг друга подбадривая.
Подружески поддерживаем.
Поддерживая. А тут, допустим, представляете, вот сидит Собянин и Навальный. Так. Сергей Семенович, нет, знаете, Алексей Анатольевич, нет.
Здесь я еще не вопрос.
А ваши узбеки баннеры открыли. Почему это вы
скажете?
Не скажите, не надо, не надо. И какие же цифры? Где же вы их взяли?
Да у меня. Боже мой, пожалуйста.
Вот. Так что как это не смешно, вот еще говорят политологи, там, ну что там, ну одни, то есть одни.
А с кем там дебатировать?
Вот, а, ну это само собой. Ну что там встреча? Встреча у метро, пришло 100 человек. Но, как говорят проверенные аналитики, эти 100 человек будут вашим ядерным электоратом. Они уже не передумают, если вы сможете их убедить.
А то есть, если ты пришел на радио, тебя услышало 500 000?
Вот может не сработать.
Может не сработать.
Вот ты если... живьем не видишь человека, даже в сетевизоре это все равно не то. Mm-hmm. Ты его живьем не видишь, а когда ты вон стоит в 100 метрах, то он смотришь, ну, вроде как бы в таком же маечке, пиджачке. Как ты говоришь,
сбивайте. Я такой же, как и вы.
Да, без
монтажа. Все как в дне выборов.
Без монтажа, без этих самых, без всяких склеечек и прочих таких чудес. Раз.
Вот да. Антон вот просит вообще уже чего-то запредельного. Потому что он хочет, чтобы были дебаты двух кандидатов с возможностью для меня задать свой вопрос обоим. Погодите. То есть вы хотите совместить, так сказать, два формата.
То есть вы хотите, чтобы вы... втроем,
да.
Но Навальный, Собянин и Антон.
И Антон.
Ну, это... Тогда дебаты никогда не кончатся, выборы не наступят, потому что я думаю, что не один Антон хочет такого формата.
На то и рассчитано.
Это да, максимально, вы хотите максимально затянуть этот неповторимый процесс, пока не озеленят вертикально весь город, не сменят всю плитку и не пересажают всех вьетнамцев в палатки.
Слушайте, ну вон у нас Арбат тут как перестраиваем.
О, тут еще много, сколько, 520-летию Арбата. Его обещали весь поменять. Я даже с содроганием, жду этого часа. Времени, говорит, маловато, но мы успеем. Вот я всегда больше тебя боюсь энтузиазма.
Придет Капков и всех спасет.
Угу. Ну, тебе виднее, впрочем. Вы того в Твиттере общаетесь, я-то...
Чего, слушай, у тебя Твиттер какая-то больная тема.
Ну, у меня нет Твиттера. Может, хотел, но не знаю, как завести.
Я тебе сделаю Твиттер, и ты прекратишь уже
это
мне
это по Фрейду, этим. По Фрейду.
Я поняла.
Ну, ты все время достаешь телефон, что-то там... Что-то отвечаешь.
Я тебе заведу Твиттер, все.
Мне? Самому? Да. Я приду, он уже есть?
Да.
Ой, мать моя женщина. Что будет? Так, ну что, у нас еще одна тема запасена, ударная. Или какой?
Советую переменить тему.
Советую переменить тему.
Идиот.
Разворот.
Вот так нежданно и негаданно. Потому что кто здесь главный в этой студии? Правильно, звукорежиссер.
Да хочешь вообще выключить все тут? Будем дебать. Но у нас еще есть сетевизор. А там как-то отдельно идет тогда канал связи в сетевизор?
Я не знаю, но судя по тому, что все время пишут, у вас то не работает сетевизор.
А, значит, отдельно.
Это вас не слышно. У вас шипение. У вас не слышно ног.
Так, ну хорошо, да, Татьяна.
Да.
А мы же про это самое, про... Это газета «Известия».
Газета «Известия»,
конечно. Про школьную форму для учителей. Лев Гулько нам рассказывал в прошлом части, поскольку народ, не отрываясь, слушает все два часа насквозь. Вот, появилось...
Стало в стране вообще производство остановилось, потому что все два часа не могут оторваться от утреннего разворота.
Правильно, а что еще делать? Вот. Ну так, значит, теперь возникла идея. Если мы все правильно поняли, потому
да.
что власти
нормы
надо...
внешнего вида.
Да.
Есть нормы внешнего вида, не только для школьников. То что сейчас-то все ходят в форме, наверное.
Ну, уже,
да?
уже как говорится, каждый регион будет определять сам, в принципе, но...
Но тут
но форма будет, да, какая-то единая должна быть.
Ты дашь мне сказать или нет?
Все, даю.
Газета «Известия» пишет, что нормы внешнего вида должны существовать не только для школьников, но и для учителей. Значит, комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Также образование. Два комитета. Два комитета собрались и думают, что бы нам сделать. Думаю, да давайте сделаем Федеральный кодекс школьной чести. Вот оно так, они так это сформулировали. И вот там есть такой депутат, такая депутат, как это правильно сказать, Елена Сенаторова, депутат Сенаторова, которая говорит, что педагоги позволяют себе одеваться с неприкрытой сексуальностью, в свободное от уроков время подрабатывать в стрип-клубах, рекламировать услуги сексуального характера в интернете.
Я, заметьте, я не спрашиваю, откуда все это знает депутат Сенаторова.
Я тоже не знаю, откуда знает
она бывает Сенаторова, в стрип-клубах.
Она хочет прописать в кодексе критерии допустимого стиля одежды и аксессуаров для преподавателей.
Угу.
То есть вот забудьте, вот мальчики, про вот эту вот учительницу «Первая моя».
Вот она пришла да. неприкрытой сексуальностью своей 1 сентября, как сбила с толку, и потом так, откуда одни двойки?
Учеба какая, действительно.
Никакой.
В общем, поддержи депутата Сенаторову, пожалуйста.
Дай проголосуем.
Да, давай.
Давай. Так, ой, слушайте.
Ну что тут?
Ну, у меня убежало голосование.
Ну,
нет.
Давай я сделаю.
Нет, я сейчас справлюсь, сейчас все, вот.
Давай.
Вот он, клиент написан какой-то.
Всегда
нет.
прав.
Вот, все. Есть все, готово.
Вот это.
Значит, смотрите. Мы хотим вас спросить, нужна ли особая школьная форма для педагогов? Не только для школьников, но и определенная форма именно для педагогов, для учителей. Если вы полагаете, что такая форма в школе необходима, звоните так, внимание, 660-06-64. Если вы считаете, что такая форма не нужна, звоните 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Радостно слышать отбивки в нужное время. Сейчас появится в сетевизоре, я надеюсь. А, вот здесь. Привет. Ну, ребята, ну, дорогие, ну, пожалуйста, напишите, не нужна ли такая форма, а нужна ли форма для учителей. Но это точно поместится в сетевизор. Кто меня слушает сейчас из интернет-редакции? Спасибо. Вот.
Нужна ли такая форма?
Приходится с людьми через прямой эфир общаться. Что
да,
происходит?
И наводить порядок. Видите, как
да,
это
сейчас
нервная у нас.
Очень. Кошмар вообще. Нужна ли форма для школьных учителей?
Так вот.
А то придут не пойми в чем.
Как это? У меня раньше всегда было вот такое определение, когда вижу там остекление хаотичное на балконах. Я всегда это называл Шанхаем. Но пока не увидел, вот как выглядит. Ну, не живьем, а на картинках. Пока не увидел Шанхай, потом понял, что не ту страну назвали Гондурасом, и не тот город назвали Шанхаем. Слушай, давай для разгона, вот сейчас я вот это точно теперь тут. Давай народ сейчас нам что-нибудь вот скажет. Есть один тот человек, 363-3659. Я вижу, что он очень давно добивается этой возможности. Доброе утро. Как зовут вас, откуда вы?
Меня зовут Олег, я звоню из Челябинска. Вы знаете, вспоминаю об одном государственном деятеле, сейчас иронию мою поймете, художественный фильм, он называется «Тот самый Мюнхгаузен».
Так.
Бургомистр, он уже говорил, в двубортном сейчас никто не воюет. И таким образом занимался государственными делами. Вот очень напоминает эта ситуация, мне вот этот фильм замечательный.
Нет, ну хорошо, форма-то нужна, иронию мы поняли.
Я считаю, что это вопрос саморегулирования уставами школ.
Нет, ну там они так от саморегулируют, вы же слышали, там секс-услуги
да,
уже и стриптиз-клуба.
Не требующий государственного регулирования на уровне государственного дома.
В общем, депутату Сенаторовой нужно чем-нибудь другим озаботиться.
Ну, думаю, что да, и всем остальным, которым там нечем заняться, пускай у котов берут пример, чем заняться.
А кого берут?
У котов пускай берут
Господи,
пример.
Я вас отсоединю сейчас, не надо у котов пример брать. Вы что?
Чем тебе коты?
Я в этой реплике видел второе дно.
Когда?
Увидел, я видел второе дно. Какое не скажешь?
Снизу постучались. Хорошо.
Это третье уже дно. Так, давай сейчас еще один быстро, вот скоротечный.
Очень
скоротечный,
коротко,
скоротечный,
давай.
Да. Значит, да или нет, да или нет. Скажи, доброе утро.
Доброе утро.
Как зовут вас?
Меня Лина зовут.
Очень приятно.
Скажите, как вы считаете, нужно ли вводить специальную форму для учителей?
Да, для малообеспеченных бесплатно ее сделают.
А для многообеспеченных?
А много для обеспеченных, наверное, 2 раза будут увеличить.
Продавать им, что ли, учителям?
Да, конечно.
То есть и государству заодно пополнение какое-никакое?
Да, у меня еще вопрос. А прецедент в каких-нибудь странах был, где учителей вдруг одели в униформу?
Ну, я не знаю, я не учился в других странах.
Да, вот не я знаю, тоже что-то... Вот а, тоже... мы будем первыми, да?
Ну, да, будем вполне. Ли, не знаю, но спасибо вам за звоночек, посмотрим.
Вполне, вполне.
Так, а что наголосовали там у нас?
Что наголосовали у тебя? Скажи сначала ты, а потом я тебе скажу.
А у меня то же самое, как у Жванецкого, это манометр. Какие голосования не проводи, все один и тот же результат. 20,3% считают, что нужна форма для учителей, а 79,7% считают, соответственно, что не нужна никакая специальная форма.
В сетевизоре так получилось. Значит, 17% говорят, что нужна форма для школьных учителей, 83% говорят, нет, не нужна форма для учителей, нет, нечего их. Пусть ходят, как нравится. Понимаешь, у учителей же есть какой-то уникальный стиль в одежде, на самом деле. Я вспоминаю
Вот если вспомнить школу, то да. Кажется, что определенного дресс-кода не вводили сверху, но он ввелся как-то сам, как внутренний
само
цензор.
Получилось.
То есть они как-то так оделись. Вот у нас, например, был один педагог, не буду говорить, хотя мои одноклассники, если кто услышит, сразу поймут, о чем речь. А вот она как одела это коричневое платье 1 сентября, так она и ушла с ним 25 мая в конце учебного года. Так она и проходила. Человек был в форме.
Ну, не знаю. У меня классная руководительница всегда выглядит шикарно. И еще она ходит так на таком, на звонком каблуке. Она когда так, выходила из класса...
Чтобы слышали,
всегда,
идет.
Да,
идет.
Все такие, Елена Николаевна идет.
Все ну, она, может, специально все одевалась,
конечно,
чтобы вы знали,
конечно,
что она...
Выглядит всегда шикарно.
Ну, вот видишь, по-разному. Я помню, у нас учительница литературы пришла в такой короткой юбке, что один наш одноклассник как стал задавать ей дополнительные вопросы. Уже перемена идет, он спрашивает про произведение, про что-то еще.
Сразу вспомнил, что все читал.
Да, мы стоим, так сказать, улыбаемся, он спрашивает, так задает ей вопросы. Вот единственное, что хотелось бы по поводу депутата Сенаторовой и ее инициативы сказать, что если педагог рекламирует секс-услуги и трудится в стриптиз-клубе, я не уверен, что он будет хорошим педагогом, переодевшись в глухой костюм, который никакую сексуальность ее не продемонстрирует. Вот я не уверен, что благодаря такому костюму уровень преподавания у нее повысится. Хотя, конечно, может быть, эротизм, источаемый ею на уроках, несколько снизится. Ну что, Татьяна, у нас еще надо еще тянуть.
Еще одна минута. Быстро рассказывай что-нибудь.
Так, СМС.
Давай,
всегда спасает
давай.
СМС. Когда время кончилось, я говорить не о чем. Так, форма нужна депутатам, полосатая с номером.
Слушайте, вот вы смеетесь, а, наверное, года 4 назад, как сговорившись, все наши депутаты ходили в полосатых костюмах. В это такую
мужики.
Очень толстую полоску. И выглядело это довольно странно. Они просто все ходили в одинаковых
как
полосатых костюмах. Матрасы какие-то.
Мало обеспеченным выдавать бесплатно.
А много обеспеченным.
А много обеспеченный пуд покупать, пока по мне показалось, по двойной цене.
Это очень правильно.
Ой, дело движется к погоде, как это ни странно.
Как это по-русски?
Реклама.
Пульмонологическая школа Центральной клинической больницы Управления делами президента России – это не только новейшие методы лабораторной, функциональной и лучевой диагностики, а также эффективные, современные методы лечения тяжелых бронхолегочных заболеваний и колоссальный опыт, интеллект и профессионализм медицинского персонала. Звоните по телефону 530-0706. Мы вам поможем. ЦКБ. Ценим каждого больного.
Имеются противопоказания к применению и использованию. Проконсультируйтесь со специалистами.
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Это фактическую возьми. Погоду.
Я... Не можем поделить фактическую погоду.
Фактически
нет, давай,
не можем поделить погоду.
Давай я расскажу про фактическую, а ты расскажешь, что будет на неделе.
Про формальную.
Да.
На неделе я вообще никогда не говорю. Извините,
нет?
Я, может быть, даже нарушать какой-то регламент разворота, но это чертовщина.
Ну,
погода
нравится.
На ближайшие
хорошо,
дни.
Ладно.
Ну вот смотри,
ну,
нет, я тебе докажу.
Ну,
я тебе
хорошо,
докажу
давай.
Очень быстро. Вот нам обещали на выходные, значит, холод. В субботу дожди, а в воскресенье такие дожди, что вообще из дома выйти нельзя. Ну и что, сбылось что-нибудь?
Ну хорошо, давай
а
я
на той
про
неделе
факт.
Обещали плюс 30.
Давай я про,
да, про факт,
а ты про что-нибудь
еще. А я про бессонника еще. Что-нибудь.
Ну хорошо. Сейчас плюс 19 в Москве, давление 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 89%. Вот уже и без осадков.
Ну вот
как мы хорошо с тобой 2 часа в студии
перекантовались.
Да. Сегодня в Москве будет плюс 22-24, местами гроза, местами кратковременный дождь.
Напишите, что, надо говори. Ввести рубрику «Вчерашняя погода», проверять их, ловить. Да. Метеорологическую лабораторию. Да, вот
давай.
Факт этот оставь,
ага, я
припрячь,
ставлю.
И завтра посмотрим.
Давай.
Те, кто считает, что сейчас холодно, они не правы, потому что среднесуточная по Москве за этот день, по наблюдениям лаборатории, вернее, обсерватории Михельсона, 18,1. Минимальная, кстати, была вообще плюс 5,6 в 2011 году. Это на 30 градусов меньше, чем в 2010-м, когда было 36,6. Трофим Бессонник у нас сегодня. Пора усиленной рабочей страды. Долго спать, добра не видать, долго спать, с долгом вставать. Ну, это, в общем, девиз утреннего разворота. Мы уже
можем,
поняли.
Кстати,
мы
каждый
поняли.
День повторять.
Абсолютно. У нас каждый день будет Трофим Бессонник. Мы тоже припасем все и будем один тоже.
И все, без долгов,
считать.
Да без долгов.
Без долгов. Аполлинарий Трофим Феофил. Вот если вы знаете людей с такими именами, немедленно кидайте их поздравлять. Ну, а мы как-то так потихонечку...
Растворяемся.
Сваливаем,
в эфире.
Да, сваливаем, да.
Но
спасибо,
я еще вернусь.
Ну, ты
вечером.
Не выгонишь отсюда. Не, я тоже сегодня буду. Я там
да?
что-нибудь как-то.
А ну,
власть отругаю за что-нибудь еще.
Правильно, утром ты не наругался на власть.
Наругался.
Всех
нет,
любил утром.
Что-нибудь по властям ударим. Так что мы не очень сильно с вами прощаемся, но с утренними слушателями все уже.